Исторический календарь.
В студии Илья Харламов, Владимир Бычков. 30 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение между Германией, Британией, Францией и Италией о передаче Судетской области Германии.
Но хочу сказать несколько слов о другом. Почему СССР заключил позднее пакт с Германией? Это стало прямым следствием как раз Мюнхенского сговора. Ранее, когда СССР предлагал Британии и Франции создание антигитлеровского союза, премьер-министр Невилл Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с советами. Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть». А в Мюнхене Чемберлен говорил Гитлеру примерно следующее. «Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими мир порядка против разрушительного напора большевизма, и что поэтому он желает не сделать ничего такого, чтобы могло ослабить тот отпор, который мы можем вместе оказать тем, кто угрожает нашей цивилизации». И недаром французский посол в Москве Робер Кулондер отмечал, что Мюнхенское соглашение не особо сильно угрожает Советскому Союзу. После нейтрализации Чехословакии Германии открыт путь на восток. Об этом же говорится и в дипломатических документах США, Франции, Италии, Польши и Германии самой. Кстати, существовали два договора – советско-французский и советско-чехословацкий, которые гарантировали помощь Праге в случае агрессии. Москва была готова выполнить обещание, но Польша заявила, что объявит войну СССР, если тот попытается направить войска через польскую территорию для помощи Чехословакии. Но оно и понятно. Польша наряду с Венгрией тоже участвовала в разделе Чехословакии. Что оставалось в Москве? Да, попытаться хоть как-то оттянуть войну с Третьим Райхом. Правда, надолго не удалось.
30 сентября 1895 года родился легендарный маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский.
Главнокомандующий войны с Японией, дважды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победа. Сын священника Кинешемского уезда. И сам учился в Костромской семинарии, хотя мечтал стать агрономом. Но все равно его мечты так никогда и не стали былью. Началась Первая мировая война, потом Гражданская. Во время Великой Отечественной Василевский разработал план контрнаступления на Курской дуге, освобождал Одессу, за что получил Орден Победы. Он, кстати, второй кавалер в истории, первый Жуков. Сталин еще до окончания войны с нацистами сообщил Василевскому о том, что назначит его главнокомандующим нашими войсками в предстоящей войне с Японией. Маршал подготовил план маньчжурской наступательной операции. Еще когда руководил успешным и ставшим таким хрестоматийным штурмом Кёнигсберга. Вот эта восточно-прусская операция считается хрестоматийной. В самом начале операции 23 февраля 45-го Уинстон Черчилль прислал Сталину послание по случаю 27-й годовщины Красной Армии. Цитата. «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это сделали мы, дожившие до того, чтобы стать свидетелями этих великолепных побед». И вот теперь, в 75-ю годовщину разгрома нацистской Германии, мы получаем из океана салют, так сказать, в кавычках, в честь доблестной Красной Армии. Пентагон заявляет: спустя почти 5 лет после начала войны американские союзные войска 6 июня 44-го высадились на побережье Нормандии. Для Адольфа Гитлера и нацистской Германии это вторжение ознаменовало начало конца. Менее через год Германия сдастся, а Гитлер будет мертв. Значит, получается, что именно союзные войска, то есть англосаксы, что-то там ознаменовали. А как же цифры, которые были известны всем, ну, в дофейковую эпоху? Потери вермахта на Восточном фронте свыше 85% личного состава, 75% всех уничтоженных в ходе войны немецких самолетов, танков, артиллерии. Но Пентагону цифры не указ. Они вообще логичны по своей сути. Вспомните хотя бы, сколько раз они объявляли о победе в Ираке. Пентагон еще пишет, что это оказывается не СССР, а Франция понесла якобы основные потери в борьбе с нацизмом. А войну с Японией, это цитата, которой Вторая мировая война закончилась, вели США и их западные союзники. А как же советская дальневосточная армия? Василевскому понадобилось всего лишь 24 дня, чтобы разгромить миллионную квантунскую армию Японии. Американцы и британцы воевали с ними 4 года. Для ясности, на пике в 1945 году численность армии Японии составляла 6 миллионов, американская вдвое больше. Но до сих пор американцы гордятся своей победой в битве за Гуадалканал. Да, нужно объяснить, что это такое. Это остров в архипелаге Соломоновых островов. Возможно, для американцев это сражение и вправду было эпохальным. Но тут все-таки надо иметь в виду, что в нем с обеих сторон приняли участие 100 тысяч человек. Под Сталинградом фашистов сдалось в плен больше.
30 сентября 1791 года в Венском театре «Auf der Wieden» состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта».
Либретто написал Эммануэль Шиканедер, который, как и Моцарт, был членом Ордена Вольных Каменщиков. Либретто писалось на основе сказки Кристофа Виланда, а заказчиком оперы была Венская масонская ложа. И на премьере часть ролей, кстати, исполняли масоны. Волшебник носит имя Зороастро, итальянизированной формы имени Зороастро, которого масоны почитают как древнего философа, мага, астролога. По легенде, Зороастр был одним из первых каменщиков и строителем Вавилонской башни. Но этот образ близок к масонам, он везде, даже на долларе США. И хотя опера о похождениях в Древнем Египте начинается как романтическая сказка, Моцарт вложил в нее серьезную такую морально-философскую, этическую идею, близкую к идеалам французской революции. Ну, естественно, это же во времена французской революции была написана опера. Композитор был убежден, что свобода, равенство и братство сделают человека нравственно совершенным и приведут к вселенской победе света и разума. Ну, в общем, наивно. Моцарт умрет всего через 2 с небольшим месяца после триумфа волшебной флейты на Венской сцене. И как мог композитор в 1791 году предвидеть, что через пару лет в революционной Франции орудием нравственного совершенствования человека станет гильотина? Волшебная флейта не принесла Моцарту денег, лишь славу. Он так и умрет в бедности. Он вообще зарабатывал при Венском дворе намного меньше, чем оборотистой Сальери. Когда Моцарт подавал сведения о своих доходах в качестве придворного композитора, он сделал приписку: «Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что я мог бы сделать».
Замечательно. Сегодня, 30 сентября, еще и Международный день переводчика.
Ну, правильный и точный перевод – штука сложная и ответственная. И чем ответственный перевод, тем к более катастрофическим последствиям может привести ошибка переводчика. Вот, например, Никита Сергеевич Хрущев часто использовал идиоматические выражения, которые сложно было переводить без глубокого знания контекста. Однажды, выступая на приеме в польском посольстве, он заявил: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне, мы вас похороним». Но так Хрущев интерпретировал тезис Маркса о том, что пролетариат является могильщиком капитализма. Но переводчик перевел последнюю фразу прямо, что стало причиной международного скандала. Посольство США отправило ноту в МИД СССР, и нашим дипломатам пришлось объяснять, что фраза Хрущева обозначала не прямую угрозу войны, как показалось американцам, а переиначенный постулат Маркса следует понимать как «мы вас переживем». И сам Хрущев позднее скажет, что имел в виду не буквальное рытье могилы, а то, что капитализм погубит его собственный же рабочий класс. Ну, о Кузькиной матери тут и говорить не стоит. В 1977 году президент США Джимми Картер посетил Польшу и выступил с речью. Правда, существовала проблема. В Белом доме было 17 переводчиков, но польским никто не владел. Тогда нашли внештатного сотрудника. Речь Картера полякам была доброжелательной. Он высоко оценил Конституцию Польши 1791 года, в скобках замечу, через 4 года после нее, менее даже, Польша перестанет существовать как государство. Рассказал о планах США и заявил, что хотел бы услышать о мечтах самих поляков. Но в итоге эта речь превратилась буквально в катастрофу. Переводчик допустил кучу серьезнейших ошибок. Безобидная фраза Картера «Когда я уехал из США из-за плохого перевода» была понята поляками в контексте как «Я покинул США и приехал к вам жить». Но апогеем абсурда стала фраза про мечты поляков «Desires» — «мечты». Перевели по смыслу как «желание мужчины к женщине», поэтому фраза стала означать «я хочу заняться сексом с поляками». Поляки именно так и поняли. Они оскорбились и послали протест, настоящую ноту. Американцы долго объясняли, что дело не в Картере, что дело в переводчике. Но поляки, кстати, и после этих объяснений все равно прохладно относились к Картеру. Вот такой интересный эпизод. И в заключение. 30 сентября 1452 года Иоганном Гутенбергом в Майнце была напечатана первая книга, естественно, Библия. Оба тома включают почти 1300 страниц. Всего Гутенберг отпечатал 180 экземпляров. До нашего времени дошли 49, причем не все полные. В 2001 году Библия Гутенберга была внесена ЮНЕСКО в список документального мирового наследия.
Спасибо большое, Владимир Бычков и его исторический календарь.
Пожалуйста.
Исторический календарь.